Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Добрый вечер всем. Сергей Корзун, это я. Сегодня в гостях у меня политолог, политгеограф Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здрасте.
Добрый вечер, здравствуйте.
А учились вы в математической школе, и смею предположить, что больше любили неравенство, чем равенство решать.
Ну, как Владислав Ходосевич велел, человек, который неравенство оценит. Помните, так нынче травка прорастает сквозь трещины гранитных плит. Это естественный процесс неравенства. Я как географ это очень хорошо понимаю.
Что я хотите, как раз так криво заходил с этой стороны. Да, вы же сказали однажды и написали, может, даже не однажды, что география – это наука о неравенстве.
Ну, а иначе какая география? Если все везде одинаково, горы не равны морю, город не равен деревне. И вот в этом, на самом деле, и варварство, когда пытаются подогнать реальность под наше упрощенное представление, справедливо ли там стирать грань между городом и деревней. Стирали, в результате получили супер, гипер, мега централизованную страну с одним городом, потому что там вождь. И вокруг вождя бюрократия, вокруг бюрократии министерства, вокруг министерства сфера обслуживания.
Интересно, какую вы страну описываете? Так сразу даже не поймешь.
Россия называется. А что, большевики получили ее с двумя столицами? Сдали с одной, перегруженной функциями. А Петербург, который был всегда впереди Москвы последние там 200 лет, как минимум, ну, 100 точно, его же, в общем, упорно втаптывали в грязь и таки втоптали. Потому что не любят начальники города. Города себя ведут слишком непослушно. Ну, вот Сергей-то Иванов, глава администрации президентской, он сказал про Москву, что вот куча бездельников, 20 миллионов, бог знает чем занимаются. А это, на самом деле, с одной стороны, признак глубокого невежества, а с другой стороны, признак вот такого начальнического мышления, управления. Невежество в чем заключается? Все города в мире... Извините, что я перескочил сразу тогда.
Ради бога, да. Как льется, так льется.
Все города в мире, столичные города, вот неважно, там Нью-Йорк, Шанхай, Лондон, Токио, Москва, они в переводе, пересчете на душу населения производят в 2-3 раза больше валового регионального продукта, чем в среднем по стране. И, в общем, те, кто этим занимаются, они давно выяснили, что проблема в том, что гораздо меньше затраты на пространственное перемещение, гораздо легче найти квалифицированные кадры. Позвонил по телефону, к тебе пришел. Гораздо плотнее насыщено пространство и время. Так вот, если пафосно выражаться.
Пример страны Монако. Монако и Монте-Карло, собственно.
Ну, у них же нет такой... Город же не может сам по себе просто существовать. Ну, может, конечно, Сингапур есть такой, но да, это отдельные да, примеры. А так он в целом организует вокруг себя пространство. И это нормально. Вот есть город, вокруг него село, которое этот город чертов кормит. Зерном, мясом и всем остальным прочим. Нормальная ситуация, да? Так значит, как же приравнивать там город к селу? У него одно, у села одно, у города другое. У нас в результате вот, из-за навязывания реальности каких-то достаточно детских, мягко говоря, представлений о равенстве, попытались селян загнать в пятиэтажки. Знаете, вот есть такие вот, чтобы они жили в городских условиях. И в результате лишили их удовольствия жить на земле, то есть там свинью держать какую-то или корову, и не сделали городом. Потому что город это ведь не пятиэтажка, город это доступность. В Москве сел раз в полгода, в театр сходил. В Москве ребенка ты можешь направить в хороший детский сад, в хорошую школу. Мне повезло, что... Потому что я жил в центре, у меня была очень хорошая школа математическая, как вы сказали. Mm-hmm. очень признателен учителям, потому что благодаря вот математической подготовке мне легко удалось поступить в университет на географический факультет.
А с другой стороны, если про театры, москвичи ленивы, проще вот подняться из своей деревни те же раз в полгода, а то и 4 раза в год взять и приехать, и сходить в театр как раз специально.
Вот, понимаете как, это нормальная как раз ситуация. Вот в Соединенных Штатах так примерно и есть. Любой фермер в любом захолустье раз в неделю, помыв шею, сядет на свой старый форт, большой такой у них открытый, поедет в город, и там не обязательно в театр пойдет. Может, он пиво пойдет пить в бар там, или в стриптиз какой-нибудь клуб, или еще чего-то. Но он не чувствует себя оторванным от того, что условно называется цивилизация. Потому что там городов много, и села вокруг них много. А Москву, я знаю, что не любят. Ну, понятно, да. Всегда еще в советские времена говорили, ты москвич, москвич, а где же твои колеса? Да? Шутка. А это нормально, потому что им кажется, людям кажется, что Москва все в тебя, в себя подтянула, ничего не производит, значит, как сыр в масле катается, и так далее, и так далее. Москва много чего производит. Москва производит то, что вы по телевизору смотрите. Москва производит важные политические решения, которые, если удачные, то они улучшают жизнь. А если неудачные, то они ее ухудшают. Вот идея сравнить город и деревню, или стереть грань между ними, это была неудачная. В результате люди потеряли сельский нормальный быт, где земли много, где ты можешь жить подальше от соседей, где свежий воздух, где общение с животным миром. Масса преимуществ. И не стали горожанами. Вот это такая, это то, что у нас в географии называется псевдоурбанизация.
Дмитрий, а я с другой стороны подъеду вот на Кривой Козе, попробую. Помню о том, что вы не просто географ, не просто учились в математической школе, а политгеограф. Если география – наука о неравенстве, то политика – это наука о равенстве, по крайней мере, современная.
Ну, привет,
Или лучше устройство общества сословное. Останемся на тех позициях. Пускай будет сословие крестьян, селяне или как. Пускай будет сословие там аристократ. Пускай меритократии, да, вот в виде аристократии. Те, кто придумывает законы.
Ну, во-первых, политика, политология – это совершенно не наука о равенстве. Какое к черту равенство? Есть элиты, которые нами руководят, чтобы не сказать, помыкают. И есть мы.
Подождите, а в какой конституции какой страны записано, что цель государства – обеспечивать неравенство граждан?
А в какой конституции? Мы же с вами говорим не о конституциях. Это юридическая наука, а мы про политологию. Как оно на самом деле устроено? Да. На самом деле оно устроено так, в общем, более или менее везде одинаково. И не... Вот охлократия, когда толпа руководит страной, ни к чему хорошему не приводит. Сословность. Мне кажется, очень плохой идеей. Потому что сословность – это значит, что кем родился, тем и пригодился. Родился пахарем – будешь пахарем. Родился маркизом – будешь маркизом. Проблема совсем не в этом. Проблема в том, что должна быть открытые каналы коммуникации, чтобы талантливый пахарь мог вырасти в физико-теоретика, если он талантлив. Потому что на самом деле люди разные. У кого-то есть мозги, у кого-то нет мозгов. Ну, что, у кого-то есть сила, у кого-то нет силы. Ну, что тут скрывать-то? Так вот, надо, чтобы те, у кого есть мозги, могли себя реализовать. А это определяется как раз наличием неравенства. Ну, вот представьте модель. Родился замечательный, умный человек с мозгами, условно говоря, Альберта Эйнштейна, в Чуме на берегу Чукотского моря.
Ломоносов почти.
Ломоносов сел на обоз с рыбой и прошел до Петербурга. А там был университет. А вот если бы он был среди рос и остался в Холмогорах, то лучше, чтобы он сделал, мог быть. Ну, изобрести, скажем, новую форму ялика или уключины для весла, потому что для того, чтобы из человека сделать Ломоносова, нужна профессура, нужен университет, нужна традиция научная, нужна столетиями накапливаемая инерция. Где она собирается? Простите, в Петербурге. Ну, вот, ну, Московский университет и университет деревни Семихатки, ну, немножко разные вещи. И это нормально, и большой театр тоже в Москве, и метрополитен будет в Москве. Ну, никуда от этого не денешься. Вот здесь конфликт, потому что хочется равенства, а жизнь устроена не так. Ну, вот ты можешь решить свою проблему тем, что переедешь в Москву. А правильнее было бы решать тем, что в такой огромной стране, как Россия, нужно штук 20 таких городов, как Москва. А лучше 25. Потому что они вокруг себя организуют жизнь. Вот если бы у нас Вологда была миллионником, то было бы гораздо лучше сельским хозяйством в Вологодской области. Потому что кормить же надо город. Значит, есть рынок сбыта, есть потребность, как экономисты говорят, платежеспособный спрос. Я взбил свое это вологодское масло. Значит, я завел там корову или еще что-то. Я привез, в Вологду продал. А если у тебя нет инфраструктуры, вот куда надо было вкладывать денег, то ты с этим своим вологодским маслом будешь сидеть в 2 километрах от трассы в октябре, когда дороги развезло. И оно тебя прогоркнет в результате. Так гори оно огнем, это масло. Что, собственно говоря, мы в реальности и наблюдаем. Идет депопуляция. То есть у нас на самом деле благие цели, поставленные во главу задачи, так сказать, обеспечить стирание грани между городом и деревней, де-факто привели к прямо противоположным результатам. Деревня падает, города отрываются от деревни, ну и, в общем, все остальное.
Дмитрий, смотрите, если много центров притяжения, это же тоже, наверное, не всегда хорошо, потому что тогда отталкиваются они. Ну, удачно, я не знаю, какие примеры приведете, там, может, Соединенные Штаты, там, или там Китай, не знаю, удачно или неудачно, там. Япония, ну, вот, с несколькими городами.
Знаете как? Конечно, есть между городами.
У нас же, дополню еще, собственно, идея лишить губернатора выборности была отчасти, это не только борьба там с терроризмом и прочее, это отчасти борьба с региональными элитами, которые могли страну раскидать по-разному.
Я думаю, что это даже не отчасти, а от главного. Потому что, ну, как это с терроризмом связано? От того, что ты назначаешь губернатора Кировской области или его выбирают, что там терроризм, что ли, полыхнет? Это был предлог. Конечно, а вот это вы очень интересную тему зацепили. Это отношение центра и регионов. Вот это для России проблема чрезвычайно болезненная. И всю-то свою жизнь, и в царские времена, и в коммунистические времена, и сейчас, Россия гуляла в довольно узком коридоре возможностей между экономической эффективностью освоения пространства и зависимостью этого пространства от центра управления. В нашем случае от Москвы, прежде от Петербурга. Тут вот какая серьезная проблема. Если вы хотите, чтобы территории развивались, были обильны, богаты, удовлетворены жизнью, им надо давать больше прав. Как только они становятся богатыми, они начинают качать права. А государь-император, по воспоминаниям Таганцева, был такой политический деятель в Первой Государственной Думе. Когда создавал Первую Думу, планировал Первую Думу, он дал такое указание, чтобы в ней было больше класса земледельцев и землевладельцев и меньше класса городского, то есть буржуазии и пролетариата. И это очень разумно так вот, с его, в его системе ценностей, потому что города росли темпами истинно американскими, как еще Владимир Ильич Ленин в замечательном труде «Развитие капитализма в России» писал. После реформы 1862 года промышленность росла, стыдно сказать, быстрее всех в мире. Там была низкая база, правда, но было 3,5% за 20 лет доля России в промышленном производстве мировом. За 20 лет она выросла до 5,7. То есть практически...
Ну, как Китай сейчас.
Почти. Практически, да. Конечно, медленно, конечно, с проблемами. И, конечно, трудности были с тем, что города стремительно росли. Туда эти города всасывали в себя эту рабочую силу. И, естественно, возникали конфликты. Как между вот хозяевами там, производств, капиталистами и приехавшими, понаехавшими туда работягами, простыми деревенскими парнями, так и между самими городами и Петербургом. Города начали себя вести. Города стали предъявлять центру, как бы качать права. То есть Одесса, помните в этой книге замечательной Ильфа и Петрова, Черноморск должен быть вольным городом. Потому что одесские купцы, там, неважно, евреи, украинцы, русские, хотели льготного режима торговли. И государь-император чувствовал, что страна понемногу начинает из-под него выворачиваться. Она его меньше чувствует, меньше уважает, что ли. И поэтому он старался вот эти самые городские территории немножко обуздать. вот и Таганцеву, и Булыгину, в частности, который строил Первую Государственную Думу, ставил такую задачу. А города росли стремительно, потому что росла экономика. Например, я для себя с удивлением это недавно узнал, за первые 10 лет 20 века, перед Первой мировой войной, число москвичей выросло на 30%, больше, чем на 30%, на треть. Вот, значит, понаехали. Вот мы такого сейчас не видим. Тогда на треть за 10 лет подскочила численность. Потому что дико росли эти фабрики, нужна была, была высокая потребность в рабочей силе. И вот здесь-то и проблема, на самом деле, обозначилась, как я понимаю. Приехали неквалифицированные мужики, которые были вырваны из сельской культуры, где каждый на виду, каждый на свету, где батюшка объясняет, как надо себя вести, как не надо вести, попали в эту самую городскую среду, в нее не вросли, живут в предместьях, город этот они ненавидят, рабочие руки их стоят грош в базарный день, потому что точно на это же рабочее место 5 других точно таких же неквалифицированных. В общем, ситуация примерно такая же, как в Сирии сейчас, в Египте, в Ливии, где угодно. И вот эти рабочие предместья, они, что называется, дезадаптированы. И получилось, как я понимаю, моя версия про революцию и про города, что начинают права качать продвинутые части горожан, те же самые депутаты Государственной Думы, те же самые члены Государственного Совета, генералы, которые попросили царя-батюшку уйти в отставку. А потом эту инициативу перехватывает предместье. И лихие ребята, которые от имени этих предместий говорят. Простым языком. Про справедливость. Про то, что их угнетают. Про то, что мы сейчас построим там светлое, справедливое общество. И вот эта волна из предместий инициативу городских умников перехватывает, перемалывает и обращает в свою пользу. По-моему, что-то похожее было в Египте. Тоже там ведь солидные джентльмены требовали Мубарака уйти, а потом их самих потеснили в сторону вот эти вот исламисты.
Вы предполагаете, что то же самое как раз у нас где-то в 17-м году?
Мне кажется, да. Мне кажется, похоже было. Так вот, значит, город-то, в принципе, при всей к нему глубокой ненависти русского человека, он, мне кажется, особенно сейчас, представляет собой уже совершенно другое явление и далеко не столь страшное для власти. Все городские протесты, в том числе и в Киеве, и в Москве, если убрать в сторону накипь, провокации и, ну, скажем так, экстремизм какой-то, который всегда бывает присущ в небольших размерах, то они были абсолютно мирными. Городу и городской буржуазии. Буржуазия – это, в принципе, дословный в переводе «горожанин». Да? И «ситизен» – «горожанин». И «горожанин» – это гражданин, то есть жители города, житель града. Так вот, этим жителям нужен закон. И они вовсе не хотят бить стекла, они не хотят жечь машины, потому что машины им принадлежат. И стекла, в значительной степени, им принадлежат. Они хотят просто, чтобы власть соблюдала правила игры.
Поэтому... А в Киеве не придут, сразу спрошу тогда, не знаю, из Львова или из Днепропетровска, с любой стороны, вот следом за этими протестующими. А их не решат свои проблемы?
Вот в Киеве это проблема. Потому что одно дело Киев, другое дело ребята с западной территории. И им в противовес привезут ребят с востока, из Донецка. И вот так вот, ну, это уже называется усилие элитных групп. Это уже не сам по себе город. Это уже вот эту энергию городского протеста каждый хочет натянуть на себя. Город хочет жить, ну, у нас называется по европейским стандартам, а на самом-то деле Шанхай того же хочет, и Токио, азиатские города, и Сингапур. По стандартам. Просто, чтобы были правила. Вот у меня есть собственность, вот ты, пожалуйста, мою собственность не трогай. Если я нарушил закон, значит, пусть меня судят по закону, а не потому, есть у меня покровитель там наверху или нет. Вот этого хотят города. Можно это назвать условно европейской системой ценностей. Так вот, поскольку город Киев, русскоязычный город, который критически относится к западенцам, выступает с такой программой, власть пытается его уравновесить, что у нас, что на Украине. У нас, условно говоря, Челябинском или там Уралвагонзаводом из Тагила, а там пацанами из Донецка. А когда город Бухарест хотел руками элитных граждан, в основном-то, убрать господина Чаушеску, тот обратился к Тимишоаре. Помните, был такой шахтерский город? Тоже, чтобы приехали простые пацаны и вправили мозги вот этим самым столичным умникам. Понятная логика и понятна ее бесперспективность, потому что города побеждают. В конце концов, они всегда побеждают. Вот меня, не меня, нас всех учил Николай Николаевич Баранский, это первый, самый интересный экономик и географ. Как он говорил, но не писал. Москва оказалась сильнее большевиков. Потому что большевики ограничивали в нее въезд. Они пытались все время вот этот разрастающийся ком как-то остановить, запихнуть это вот тесто назад в квашню. А одной рукой. А другой рукой они приглашали лимитчиков, потому что надо работать на серпе и молоте, надо работать на ЗИЛе, надо, ну, везде надо работать. А надо строить дома для людей, надо водить эти троллейбусы, автобусы. И Москва пухла, пухла, пухла. Правильно было бы дать возможность расти другим крупным городам. Они бы оттянули на себя эту значительную часть. Но тогда города начали бы вести себя. А здесь вот другая стена. Власть начинает бояться, что она потеряет контроль над территорией. И вот меня это очень пугает, но наблюдаю, что пусть лучше территории будут бедные, но послушные. Пусть лучше они клюют с ладошки у власти дотации, чем сами зарабатывают. Ну, я не знаю, поверят ли мне, уважаемые радиослушатели, но в 90-е годы лихие и нищие в стране было 20-25 субъектов федерации доноров, так называемых, которые производят больше, чем получают дотации. А сейчас их вдвое меньше. Ну, среди них, кстати говоря, Москва, которую так не любит господин Иванов. Просто города...
Даже еще городов-миллионников чуть ли не меньше стало, чем...
Ну, там проблемы, да. В общем, скорее идет застой, чем развитие. И что неестественно и что болезненно. Потому что, хотя, на самом деле, люди из села продолжают уезжать... В поисках работы, в поисках перспектив, конечно, в город, но все больше, вы знаете, минуя условный Нижний Новгород или условный Екатеринбург, прямо в Канаду. Вот это самое печальное, потому что уже уезжают самые квалифицированные. Да? Значит, вот опять же неравенство. Там есть адаптационный потенциал. Потенциал притяжения. Люди едут туда и думают, я устроюсь, я английский подтяну, профессия у меня есть. А что они едут в Нижний Тагил, спрашивается. Вот это, опять же, территориальное неравенство.
Академгородок, в общем, ехали.
В свое время ехали, да и в Москву ехали, и сейчас...
И в северные города ехали за длинным рублем, как тогда писали.
Ну да. Но, знаете, как, когда реально смотришь, там вот на Якутск на тот же самый ехали, и почти всю жизнь жили на чемоданах, потому что, с одной стороны, зарплата хорошая, и ехать назад некуда. А с другой стороны, все время жена мужу говорит, что не в моготу здесь, давай назад. А куда назад? Купить квартиру нельзя было, да и сейчас денег не хватает. Короче говоря, да, была гораздо более здоровая ситуация, потому что еще были здоровые тенденции еще с 19 века растущие. А сейчас они иссякли, и у нас ситуация... В 90-е годы она улучшилась, с моей точки зрения, а вот сейчас мы наблюдаем опять застой, и меня это тревожит.
Дмитрий Орешкин в программе «Без дураков» о климатических особенностях географии и политики. Еще поговорим во второй части, а также ответы на ваши вопросы. Перерыв на новости.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что в гостях у меня сегодня политик... ну, почти политик, был такой эпизод, когда ходили, баллотировались в Государственную Думу.
Был грех, да.
Да, от СПС тогда не получилось. Больше нет амбиции. На...
Да и тогда не было. Просто мне сказали, что, может быть, мое присутствие им поможет. Я сделал попытку. Но нас же обрубили тогда. Просто арестовали компанию с самого начала. 30 миллионов, что ли, было каких-то этих... рекламных буклетиков, их смели. Ну, в общем, компанию торпедировали с самого начала, так что я даже не могу сказать, что я там... Я даже с избирателями ни разу не встретился. Какие выборы, о чем? Это, по-моему, 2007, что ли, год был, насколько я помню.
Ну, вот здесь аудитория эховская, возможно, будущие избиратели. Не
я, нет, я больше не буду, потому что...
Простите, Дяденька, я больше не буду.
Нет, ну это не мой жанр совершенно.
Поняли. Хорошо, про климат я обещал, поскольку политгеограф еще вдобавок Дмитрий Орешкин. А вопрос от Дмитрия Мезенцева, вашего тезки, как наш климат влияет на характер русских? Мы слишком ленивы или это миф? Либо живущие в тропиках еще более ленивы? Заход на вопрос такой.
Да нет, ну, конечно, миф. Потому что, ну, что любой русский человек, попадая в другую среду, как и все остальные граждане, примерно за 5 лет адаптируется, втягивается и начинает жить не хуже американца, канадца, немца, кого угодно, и француза. И любой француз, там, я помню, как я работал очень много по Средней России, и там вот в Брянской области есть такой городишко Погар, производил там табачная фабрика. Ну и еду, смотрю, доска почета, и там на первом месте французенок. Ну, то есть человек вполне адаптировался и там набивает эти сигареты на этой погарской фабрике и выбился, наверное, правнук какого-нибудь французика, который там осел. Так что все эти национальные характеры и увязывание их с климатом, это все от Монтескье идет, который, ну, в общем, в грубых чертах это правильно отметил. Потому что если... Ну, как говорил Маркс, там слишком обильная природа ведет человека, как ребенка на помочах, не заставляя ему, не представляя ему возможности, значит, себя реализовать. Поэтому на севере плохо, на юге плохо, а лучше всего в Англии. Но на самом деле, так вот, в самых грубых чертах, может быть, да. А вот говорить, что русский характер определен там вот именно климатическими особенностями, я думаю, это если в этом что-то и есть, то ну, 20-25% гораздо важнее социальные отношения. Вот тут бы я скорее высказался в адрес властей, которые русского человека все время держали на коротком поводке и не позволяли развернуть свою инициативу.
И все-таки два слова о разных цивилизациях в разных климатах. В общем, не секрет, что, хотя жизнь-то зародилась и цивилизации, в общем, в тропиках, да, но в тропиках трудно назвать хотя бы одну страну с достаточно демократичным устройством и достаточно богатую. Все они как-то ближе к умеренному поясу, а то и к северу даже, европейскому и североамериканскому сдвинуты.
А вот не надо грязи про цивилизации. Человек зародился, ну, то есть то, что называется предком человека, первые гоминиды, в Южной Африке, поэтому называется австралопитеки. Австралы это не от Австралии, а Австралия это значит южная. Но это не цивилизация. Цивилизация это...
Эфиопская бабушка там еще была какая-то общая наша.
Ну, во всяком случае, в Африке. Да, они это просто сильно различающиеся по времени находки. Но в основном они тяготеют к Африке. А потом, и это генетически сейчас уже показывают исследования, что вроде бы потом из Африки растеклись по всему белу свету. Ну, и вот иногда проскакивают в палеогеографической литературе сообщения о том, что на палеолитических стоянках, это каменный век, это мамонты, это ледники, находят скелеты людей с признаками, скажем, черной расы. То есть, условно говоря, среди палеолитических людей, возможно, были негры на территории там, современной Воронежской области.
Но это дошли, все... дошли. Пуском причем.
Не, на самом деле, это же все идет дико медленно. Группы ходят, погибают, дают потомство. И вот в течение там, тысячелетий эти перемещения осуществляются.
А я сегодняшний день. Все-таки самый...
Я договорю, сейчас, секундочку. Да, да, так вот, а если мы говорим о цивилизации, то цивилизация, это прежде всего оседлая, культуры. Да? А оседлость обозначилась только где-то 10 тысяч лет назад, когда появилась так называемая неолитическая революция. То есть люди начали землю возделывать. До этого они собирали такое производство, не производства не было, а просто собирали, что Бог дал. Охотились и там фрукты какие-то, овощи дикие собирали. Когда начали возделывать землю, появляется оседлость, появляются первые поселения. Вот здесь уже можно говорить про цивилизацию. Но здесь уже Африки и близко нет, потому что она, цивилизация в разных местах обозначалась, как правило, в благоприятном климате. Греция, например, Египет, да, вот там очень хорошие разливы Нила позволяли достаточно эффективно проводить там какие-то сельскохозяйственные мероприятия. В предгорьях там Капидага, например, предгорья очень удобные, потому что горы дают воду, одновременно смягчают климат, а теплые летние условия позволяют выращивать там что-то. Вот такие были очаги этой самой цивилизации. А потом она понемножку стала расползаться. Вот наш вот великий соотечественник Савицкий, он говорил, что примерно с циклом в 2000 лет цивилизация продвигается из южных широт на север. Вот, значит, еще нам осталось 2000 лет подождать, и Россия
пойдет как раз тот самый пояс. А Швеция вошла, уже Норвегия с Финляндией вошли, а Россия еще не вошла.
В том-то и беда, потому что социальные отношения гораздо важнее климатических. Швеция и Норвегия вошли, а нам...
Канада, в общем, вошла как-то мало.
А нам что-то помешало. Ну, вы же про климат хотели узнать, да? Что-то. А вы про климат и цивилизацию. Я решил, что глобальное потепление в повестке.
Потому что климат. Не, ну если готовы, конечно, попугайте нас там и глобально потепление.
Да я не то, чтобы готов. Я пугать особенно не буду. Но просто я хотел сказать, опять же, насколько наши представления упрощены по отношению к реальности. Вот говорят, глобальное потепление. А у нас там во вторник там снег выпал. Значит, какое же там глобальное потепление? На самом деле, разница вот в чем. Практически не меняется климат на экваторе, он как есть там жаркий, так и есть. А вот чем выше поднимаемся, чем ближе к северам, тем значимее колебания климатические. Ну, я не буду объяснять, почему. Ну, в общем, когда говорят глобальное потепление на 1 градус, это значит, что на экваторе 0 повышения, а в северных широтах плюс 3. А это существеннейшая разница.
А это я слушателям скажу, нашим и сетезрителям, говорит человек, который придумал карты погодные, которые вы видели все эти десятилетия. Человек, один из создателей группы «Меркатор».
Ну, это было давно, сейчас уже кончилось, они сами по себе работают. Ну, да, мы с Александром Владимировичем...
То есть, вы никакого отношения не имеете?
Ну, я, понимаете, как я слишком много разного говорю, а у них бизнес, они попросили меня вежливо отодвинуться, и в общем, у них свои дела, у меня свои. А так с Александром Владимировичем Беляевым, который профессор на НТВ, всем рассказывает погоду, мы из нашего института, значит, вот эту идею с картографическим отображением рожали. Но теперь я от этого далеко отошел, занимаюсь, если картами только, то электоральными.
А, ну, электоральная карта ваша известна. Опять же, Меркатор ее делал, да, и с вашим
участием. Сейчас мы уже делаем, Меркатор этим не занимается, мы сейчас сами делаем, институт географии, смиренно, так сказать, научно. Основе. Нам, правда, помогают. Я должен сказать, что очень много людей очень активно помогают. И научно помогают, и организационно помогают, и даже деньгами.
А я так скромно спрошу, вы в Совет Президентский входите отчасти для этого? Для
того, чтобы я уже отчасти не входите. Я вышел, потому что по итогам выборов 4 марта вот, 2012 года... Да. По тем данным, которые мы смогли собрать, у меня есть... То есть, я убежден, что реальный результат у Путина был не 63%, а процентов на 10 как минимум меньше. Значит, 53 – это вот... Плюс еще некоторая неопределенность, которая вытекает из того, что... Мы можем верить, что в Чечне 99,9 и 8 за него проголосовали, а можем не верить. Я принадлежу к числу тех, кто не верит. Так вот, если еще эти, Чечню, Ингушетию, Дагестан, сельские районы Татарстана, сельские районы Башкортостана, то есть Уфа и Казань, это немножко другое дело. То есть, даже немножко совсем другое дело. Так вот, если убрать эти сильно управляемые территории, где как начальник скажет, так и проголосуют, то у меня... ощущение, что реальный результат Владимира Владимировича Путина был где-то около 50. Плюс-минус. И в моих глазах его легитимность остается сомнительной. В смысле победы с первого тура. Ну, а коли так, то мне, наверное, нечего делать в Совете при президенте, в легитимности которого я сомневаюсь.
Ну, другие же остаются, теория малых дел.
Не осуждаю, нисколько, не осуждаю, даже уважаю. Потому что уйти ты можешь один раз, в сердцах высказав там все, что надо и не надо, а оставаясь в Совете, ты можешь делать, да, вот эти самые малые дела. Не было бы Совета, никто бы не нудел насчет амнистии. Не было бы Совета, там, не спасли бы нескольких конкретных людей. Конечно, дико мало. КПД там, как у паровоза. Но это же не значит, что... Можно говорить, что мы могли бы ездить, как скоростные магистрали во Франции. Могли бы, но не можем сейчас, на самом деле. Что ж, паровоз теперь выбрасывать? Поэтому я с большим уважением отношусь к тем, кто в этом Совете работает. Они терпеливые, они менее истеричные, чем я, наверное. Но сам я не могу.
Прогноз амнистии за пару буквально дней до того, как они объявят, кого коснется, все гадают и уже даже перестают гадать, потому что многое становится ясным. По болотному делу будет ли Ходорковский, Пусирает?
Неблагодарное дело прогнозировать, но все-таки я думаю, что что-то будет, потому что перед Олимпийскими играми надо показать пластичность, гибкость, толерантность и так далее. Но меня очень расстроило и напугало то, что было сказано про Ходорковского, потому что как к нему не относись? В конце концов, дело не в Ходорковском, дело в том, как власть относится к закону. Если я надеюсь, что это не состоится, я надеюсь, что это просто реакция на слова руководителя Совета по правам человека господина Федотова о том, что амнистия может коснуться Ходорковского, сразу Следственный комитет прореагировал, сказал, вот мы, мол, открываем третье дело. Возможно, это просто пикировки вот такие вот на уровне пиара. Не дай бог, если за этим что-то серьезное стоит, потому что меня не столько волнует судьба Ходорковского, хотя я к нему отношусь с большим уважением, и мне интересен этот человек, глубоко интересен. Меня волнует отношение власти к закону. То есть тогда это означает полная приватизация закона. Кого хочу, того сажаю. Кого не хочу, того не сажаю. Это называется коррупция. Вот коррупция в прямом смысле слова, как разложение в переводе. Разложение всей системы. Значит, кто забашлял, того не сажают. У кого рука мохнатая наверху, того не сажают. А кто позволил себе наехать, обидеть, оскорбить, расстроить, того за милую душу. Вот это просто означает, что государственная машина работает не на граждан и даже не на страну, а на узкую группу товарищей, которые эту машину приватизировали и использовали в своих интересах. Надо им будет у кого-то еще бизнес отобрать. Отберут с помощью этой же машины. И вот в такой ситуации надеяться на какое-то развитие городов, правового пространства, для чего нужно? Чтобы ты знал, что ты эту землю купил, ты построил там свой дом, это моя вот пулацкая мечта, пустил в землю корень, внуки твои здесь будут жить, будут пользоваться теми яблонями, которые ты посадил, и тогда есть смысл эту землю вкладывать. А если приходит какой-нибудь там дядя с тремя звездами на погонах и говорит, мне твой дом, в общем-то, что-то понравился, ты давай пиши мне отказную, или я тебя закатаю. Ну, примерно, это называется, что это, рейдерский захват. Тогда, может, я лучше в Канаде? И я не хочу, но выталкивают.
Свой дом построили?
Да, я построил свой дом под Москвой, я счастлив этим, но все больше у меня ощущение, что как-то это не в радость. Вот, знаете, это трудно объяснить. Ты теряешь ощущение, что это твоя страна. Вот ты теряешь ощущение корневой связи. Я всю жизнь был обуреваем кулацкими комплексами. Значит, вот. У меня прадед был сельским учителем, Иван Иванович такой был, Орешкин, на Орельде же, там, недалеко от Тесова. у него были дома, и, значит, у деда, который Сергей Иванович, тоже он был лауреат сталинской премии, построил себе дом. А отцу уже было не с руки, потому что ему дали только 4 сотки. Ну, понимаете, вот такая вот. Он бы и хотел. И мне так хотелось кусок своей земли и построить свой дом, и я таки смог это сделать, за что я признателен очень и судьбе, и стране. Но вот сейчас... Знаете, как вот про этот...
Стране за что? Просто частная собственность на землю?
Ну, в общем,
или,
да.
Или помогла страна?
Ну, понимаете, ну, бред же, когда страна, где огромное количество земли пропадает в туне, позволяет своим гражданам по 6 соток земли, да еще печку в доме ставить нельзя. Ну, вспомнить просто волосы дыбом. А, так, конечно, разрешили земной поклон. Значит, ну, и за то, что смог заработать.
Сколько гектарчиков-то?
Какие? Ну, упаси вас, Господь. 18 соток.
Не, ну, как про родовые усадьбы говорят же, идея так крутится.
Ну, я не такого масштаба человек. Я же не политик. Так бы у меня где-нибудь на... Как это называется? На Рублевке было что-нибудь. Нет, нет. Построил то, что мне надо. Больше не надо, меньше.
Селян-то завели уже, либо своими силами, с дочками.
Ну, какие селяне?
Внуками.
Нет, ну, конечно. Нет, ну, потом для себя делаешь-то. Потом у меня жена Татьяна, она очень любит там все сажать. А там что? Травку покосить, картошку садить, яблони окопать. Это все удовольствие.
Так что,
самогонку. Яблочную самогонку. Да. Как это хорошо.
Ладно, к глобальным вопросам. От главного к мелкому тогда. Илья из Ярославля спрашивает, как относитесь к мессианской роли России в глобальном мире. И огрубляет вопрос. Лично вы за маленькую, но Швейцарию, вот за ваше поместье, да, или за Византию?
Вы знаете, как это, вот я все время между этими вещами разрываюсь. Потому что, с одной стороны, все великое, что Россия сделала, это она сделала в имперском масштабе. Пушкин – имперский поэт, как ни крути, Тютчев – имперский поэт, Чайковский – имперский композитор. А для меня проблема вот в чем. Есть империя оседлая, которая создает города, которая... держит стандартный закон на большой территории, и этот закон работает. И есть империя эфемерная какая-то, кочевая, скажем так, когда военные важнее, чем землепашцы, когда города гоняют с места на место, целые народы переселяют оттуда сюда и разрывают связь цивилизации, мне это как географ очень понятно, людей с вот этой самой территорией. Вот очень много в сталинской России связывает по психологии, по отношению к пространству с кочевой идеологией. Тоже был великий вождь Чингисхан, тоже весь мир перед ним нагибался. А столицы не осталось. И городов не осталось. А вот оседлая Россия оставила. Так что, значит, с одной стороны, я понимаю, что если оседлое государство, то оно не может быть слишком большим, потому что оседлость подразумевает эффективное использование территории. Обратите внимание, что в Европе больших государств почти не осталось. Или, пример, 19 век, конец, перед Первой мировой войной, в Европе 15 крупных государств. Через одно поколение, перед Второй мировой, в Европе 25-30 государств. Распалась Австро-Венгрия, там поделились все эти взятия из Ассала, Торинги и прочее. Потом была попытка опять вернуть великие державы типа германской или типа российской. К нашему времени объективно уже около 50. Почему около? Потому что мы не понимаем статус, например, Косово. То есть пространство дробится. И при этом оно делается более прозрачным для коммуникаций. Транспортных коммуникаций, информационных, людских, финансовых. То есть, с одной стороны, экономика становится более, скажем так, миграционно активной. То здесь, то там делают заводы. А с другой стороны, наблюдается концентрация управляющих потенциалов. Потому что управлять легче маленькой территорией. А большой территорией управлять трудно. Эффективно управлять. Контролировать легко. А вот эффективно управлять, добиваться каких-то результатов трудно. Поэтому хорошо было бы, если бы у нас была страна, которая состояла из 84 Швейцарий. Вот так вот, скажем. Или, а еще лучше, там, в Швейцарии сами внутри себя тоже конфедерация. А у нас, ну, у нас называется федерация, на деле, в значительной степени даже конфедерация, потому что я... Чечня, например, пользуется конфедеративными правами, в моем представлении. Но для этого пока это чисто теоретические разговоры, потому что не хватает ни людей, ни ресурсов. Ресурсы стягиваются в старые центры расселения, в ту же самую Москву, у них ночью будет помянуто. А альтернативные центры буксуют. Вот последние 10 лет они, как мне кажется, буксуют. Они попытались выстрелить в нулевых годах. Вот Нижний Новгород, Екатеринбург поднялся. Ну, сейчас они будут предъявлять центру новые претензии и уже предъявляют. Ну, смотрите, вот Екатеринбург, да, значит, хотят выбрать себе своего, и чтобы он сам командовал своей этой территорией. Кстати, Ройзман там начинает говорить о том, что Екатеринбург надо бы сделать городом федерального подчинения. Никто не даст ему, конечно. Но то, что он об этом говорит, это характерно. Это опять вот та самая ситуация, когда города, чуть-чуть приподнявшись, начинают с центром вести торг.
В данном конкретном случае не элемент ли это просто политической борьбы? Ну, не сходится.
Значит,
нет,
так, так всегда и бывает. Так всегда и бывает. Конечно, политическая борьба за ней интересы. Городские элиты хотят больше денег оставлять у себя, потому что они их производят. Все-таки любой губернатор знает, что большую часть его бюджета производят те города, которые у него стоят на территории. Потому что в городах промышленность, сфера обслуживания и так далее. А города хотят оставить побольше денег у себя. Хотя бы на социальное... Я не говорю про воровство, да, это как бы все-таки неправильная вещь. А надо строить дороги, надо строить поликлиники, надо строить школы, надо строить институт. Хотя бы не как МГУ, но хоть какой-то институт, чтобы люди получали образование. Значит, нужны деньги. А губернатору нужно эти деньги из города забрать, потому что ему надо кормить, содержать всю область. А еще из губернии выбирает деньги центр, потому что ему надо решать свои державные проблемы. Там Украине помогать, Белоруссии помогать, кого-то еще там куда-то направлять, списывать долги у Австрии, у, там, скажем, у Египта, у Сирии, у Ливии, у остальных наших прочих замечательных друзей. Все же это стоит денег. Так вот, значит, опять же, города поднимаются с четверенек, а Москва их начинает побаиваться. Они говорят, нет, ребят, лучше стойте на четвереньках. Так с вами проще будет.
А рецепт все-таки 80 Швейцарии, да, ну и одна Норвегия, один Сингапур.
Там это вот, нереально. Это как бы красивая метафора, но денег же не хватит вульгарно. Ну, смотрите, на одну Белоруссию за 10 лет вгрохали больше 50 миллиардов долларов. Это как раз на хорошую дорогу от Москвы до Владивостока. Такую хорошую асфальтовую дорогу по европейским. Я уже говорю про китайские стандарты, там дешевле все. Но это же очень было бы важно, это было бы это бы обеспечило связность территории и так далее и тому подобное. Но ведь нет, лучше мы нашего любимого батьку поддержим. И вот это-то и есть тяжелое наследие того, чего мы несем. Оно, мы его даже не осознаем. Нам кажется естественно. Ну, как не помочь там замечательному батьке? А что мы с этого, извините, пожалуйста, за шкурный вопрос, что с этого Россия имеет, кроме головной боли, с этим самым батькой? А стоит удовольствие довольно дорого. А потому что мы хотим быть вот этой самой великой державой в смысле большого количества территорий, а не в смысле их эффективного использования. Поэтому на ответ Дмитрию Мезенцеву надо найти промежуток. На самом деле, Путин пытается найти этот промежуток. Может, даже неосознанно. Но он же тоже разумный человек. Он не хочет вот втоптать в грязь там Екатеринбург. Но пока на него как следует Екатеринбург не надавит, он ничем не поступится. Ну, политика так устроена. Вот о том неравенстве, о котором мы с вами говорили. Политики все время выясняют, кто кого круче. Вот сможет Ройзман, опираясь на поддержку города, чего-то выцегонить, выцарапать, вырвать у Кремля? Ну, честь ему и хвала. Но так просто ему никто ничего не даст, понимаете? Так уж устроена наша реальность.
Я помню, Дмитрий Ярешкин в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». 30 секунд буквально остается. Дмитрий, вам 60, значительная часть жизни при советской власти, часть при несоветской уже власти, лет через 30. Какой бы кем бы хотели быть и какую страну видеть вокруг себя.
С мирным покойником. Ну, а куда денешься-то? Страну хотел бы видеть, во-первых, населенную, потому что сейчас с населением у нас проблемы. Во-вторых, грамотную. В-третьих, с богатыми, сильными городами. Потому что будут города, будет вокруг них село. Ну и свободный. Потому что если она не будет свободной, то ничего из этого не получится.
Спасибо за то, что пришли. Это была программа «Без дураков» с Дмитрием Орешкиным. Всем счастливо!